Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Каждый из нас хотел бы достичь финансовой независимости. Каждый из нас хотел бы заниматься любимым делом и не думать о том, как долго еще придется ходить на нелюбимую работу. Для многих этот вопрос навсегда останется нерешенным. Но только не для тех, кто готов учиться и задуматься о своем будущем уже сегодня. 7 лет назад я начал заниматься инвестированием в акции. Самыми разными способами я мучительно терял деньги, думая, что точно смогу перехитрить рынок и всю систему. Оказалось, что спекулирование акциями – это сложная работа похлеще бизнеса. Мне больше не хотелось касаться этого вопроса, но однажды я узнал, что такое пассивное инвестирование. Оказывается, не обязательно угадывать, какая акция пойдет вверх. Можно просто купить кусок пирога из сотен стабильных акций компаний, которые просуществуют еще 50 лет. Более того, цена такой ценной бумаги сравнима со стоимостью бака бензина вашего автомобиля. Так, риск минимален, а доходность гораздо выше, чем по вкладу. И при этом начать можно с 1000 рублей в месяц. А стратегия Уоррена Баффета «покупай и держи» потребует не больше 3 часов в месяц вашего времени. Вот уже 2 года я занимаюсь частными консультациями по вопросу составления инвестиционного портфеля. Сегодня я анонсирую массовый и более доступный продукт для каждого. Мой курс «Инвестор за выходные», в котором всего за 15 коротких уроков вы сможете безопасно начать инвестировать в акции с нуля. Подробнее можете узнать на моем сайте wickedinvest.ru, в описании ссылочка. Ну а начать обучение можно бесплатно. По любым вопросам вы также можете написать мне в директ Инстаграма. Ну а теперь перейдем к увлекательной беседе про финансы с моим новым гостем. Поехали! Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Тема зарабатывания и приумножения денег актуальна во все времена. Об этом мало говорят в школе, об этом не всегда верно говорят в семье. Да, деньги, конечно, не сделают нас счастливее, но вот их отсутствие может стать причиной нашего несчастья. В сегодняшнем подкасте мы затронем вечные вопросы. Что делать с рублями? Как выбраться из кредитной ямы? Как выстроить жизнь, чтобы стать финансово независимым? И для этой серьезной темы я пригласил максимально компетентного человека. Гость выпуска Дмитрий Лебедев. Предприниматель и эксперт по стратегическому управлению с 20-летним опытом. Работал в должности председателя правления одной из крупнейших в России компаний на рынке недвижимости «Миэль». И автор книги, как это полагается в нашем подкасте, автор книги «Деньги делают деньги. От зарплаты до финансовой свободы». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Семен. И добрый день, все слушатели. Да, всем тоже привет.
Да, я вижу, что вы так же, как и я, в домашней обстановке, время для великих дел, и тем более, чтобы поделиться знаниями с остальными.
Да, ну а куда сейчас деваться-то? Надо сидеть на одном и том же месте, чтобы сохранить жизни других людей в первую очередь.
Да, ну всем бы ваша рассудительность, Дмитрий, сейчас.
Надеюсь, что большинство. Знаете, по статистике вроде больше 80% все-таки строго соблюдают вот эти правила изоляции. Так что большинство дисциплинированные люди.
Интересно, те, кто составляет статистику, они соблюдают режим изоляции?
Ну, я думаю,
давайте начнем как раз с горяченького.
Да, давайте.
Давайте начнем с горяченького. Как бы вы охарактеризовали нынешнюю экономическую ситуацию, которая как раз происходит с жителями нашей страны? Надвигается еще больший шторм?
Еще больший шторм? Ну, я бы штормом это не называл, вот потому что шторм, он уже как бы произошел. Вот он начался, и мне кажется, самое уже такое тяжелое, но оно случилось. Вот. А дальше будем жить с последствиями этого шторма. Вот то, что у нас все время будет болтать, действительно, вот так, если эту аналогию проводить с водными ресурсами, как бы с морем и океаном, то действительно волны будут нас бросать еще туда, в одну сторону, в другую. Вот, ну, что произошло уже, в общем-то, резкое обрушение стоимости акций, ресурсов, курсов, вот с девальвацией в мире прошла денег, не только рубля, но и всех валют тех стран, которые торгуют нефтью и вообще ресурсами, то, на что упали цены. Но много всего, конечно, произошло, вот, и кризис отличается от всех предыдущих. Вот, можно много об этом говорить. Вот, самое большое отличие – то, что совпало одновременно несколько кризисов. Вот, кризис финансовый. В принципе, финансовые и были кризисы, в основном до этого, финансово-экономический. Но он наложился еще на кризис и биологический, вот, связанный с этим вирусом. И, собственно, это одна из причин, за что все это произошло. Вот, ну и кризис социальный тоже, который идет вслед за этими двумя.
Это здорово ударит по карманам наших жителей вот таким эхом, то есть в дальнейшие месяцы, может быть, годы, это будет, нам сложно будет восстановиться?
Ударит достаточно сильно, но посмотрите, вот давайте мы по цифрам пойдем. Вот когда человек теряет месячную зарплату, например, или компания теряет месячный оборот, выручка. Ну, сколько это? На протяжении года это 8,3%. Вот, казалось бы, немного. Вот. И, в общем-то, действительно, если один месяц только, то все это легко пережили. Но проблема в том, что дальше не будет 100%, на которых рассчитывали. Вот. И пока неясность, вот она в этом. Сколько мы будем терять дальше? Вот, еще после окончания карантина. Это один вопрос. Насколько меньше будут компании и люди получать, зарабатывать, соответственно, и тратить. И второй вопрос, сколько продлится вот этот вот карантин, пока это тоже непонятно.
Слишком много неопределенности.
Да, очень много неопределенности, и это вот сейчас как раз и является основным негативным фоном. Потому что было бы лучше, если было бы уже известно, и все бы к этому готовились. Пока к чему готовиться, не очень ясно.
Да, тут я еще на фоне этой ситуации вспомнил, как мы с супругой отдыхали в Таиланде и встретили там ребят из Волгограда. И как раз парень сказал, что он работает в достаточно серьезной фирме, международной компании, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. И я подумал, вау, ничего себе, неплохой достаток. И когда мы начали разговаривать про инвестиции, я говорю, слушай, а куда ты инвестируешь? Он такой, инвестирую? Нет, подожди. Ну, мне нужно машину обновить, там, квартиру. И вот и у меня просто, я тоже занимаюсь инвестициями, у меня просто весь мир рушится. А как вы будете переживать, если вдруг вас уволят? Вот что делать, когда сейчас кредитов становится у людей все больше, а деньги, собственно, денежный поток резко падает? Как вообще выбираться из таких ситуаций?
Да, вы знаете, я бы сначала статистику привел. Вот опросы были проведены сейчас в апреле месяце среди жителей России из разных регионов. Ну, как обычно делается, репрезентативная выборка, так называемая. Несколько тысяч людей разных слоев с разными доходами, вот, живущих в разных городах. Вот. И оказалось, что более 60% россиян, вот они не имеют запасов вообще никаких. Вот совсем никаких запасов нет. Денежных имеется в виду. Вот при этом это не только так называемые бедные люди, у которых, ну, там, пенсионеры, может быть, или люди там безработные, не только, а самые разные социальные слои. Вот, то есть в том числе и вот, как вы пример приводите, человек, который 300 тысяч в месяц получает, казалось бы, большая зарплата, высокая, намного выше средней. И тем не менее у человека запасов ноль. Запасов ноль. Вот. И еще у 36%, к этим 60%, еще у 36% есть запас только на несколько месяцев расходов. Вот. Что, в общем, очень немного. Но, тем не менее, хотя бы сколько-то есть. Знаете, это не говорит о том, что страна у нас бедная, или не говорит о том, что люди мало зарабатывают. Нет, эта статистика, она говорит о том, что люди у нас в большинстве своем финансово неграмотны и неграмотно строят свою финансовую стратегию, свои финансовые планы. Вот о чем это говорит в первую очередь. И я надеюсь, что вот этот вот кризис, вот эта ситуация, которая происходит, она на пользу пойдет каждому человеку, знаете, как такой серьезный урок, такой, как наставление о том, что слушайте, но вы неправильно живете, ну, с точки зрения финансов, по крайней мере. Вы неправильно живете, вам нужно иначе строить свое финансовое будущее. Вот, и, в общем-то, книга, она и об этом в том числе, и об этом тоже, что можно... Книгу я написал, знаете, исходя из многочисленного случаев, такого опыта общения с клиентами, с друзьями, со знакомыми, я вижу, что вот это каких-то элементарных понятий финансовых не хватает. То есть люди, может быть, об этом и знают, но они это не используют и этого не делают. Вот, что нужно, необходимо накапливать, во-первых, подушку безопасности, то есть резервный фонд. Но об этом все эксперты говорят и говорили. И сейчас вот эти 60% людей, у которых денег нет, они, наверное, думают, что ну как же так, чем я думал? Мне же говорили об этом, обо всем. Почему я этого не сделал? Хотя возможность есть у каждого это делать. Знаете, я тут встречался с финансовым консультантом, разговаривал. Он приводил пример, что, говорит, к нам в офис пришла женщина и принесла сумму 400 тысяч рублей. И вот и хочу проинвестировать. Ну, небольшая сумма, в общем-то, для инвестиций. Но, тем не менее, по ней сразу было видно, что она, ну, в общем-то, скромно живет. И когда стали выяснять, что, какие у нее планы, у нее, оказывается, у нее доход 14 тысяч рублей в месяц вообще. И вот она смогла накопить 400 тысяч разным способом для того, чтобы инвестировать. То есть это доступно вообще всем. Это доступно всем. Ну, конечно, я привожу такой крайний пример. Вот, конечно, сложно, когда человек мало зарабатывает, когда человек мало получает, и у него, ну, объективно мало, там, я не знаю, там 14, как я вот приводил пример, этот как-то в регионе, или там 30, или, может быть, и 50, вот, когда есть семья, когда нужно платить там за, не знаю, детский сад, за обучение. Вот, в первую очередь, что нужно сделать в такой ситуации? Нужно найти способ зарабатывать больше и вкладывать в себя, развивать себя, чтобы повышать свою ценность. Вот это первое, что нужно сделать в такой ситуации.
Да, я читал, что сталкивался с такой статистикой, что в России инвестируют на фондовом рынке всего лишь меньше 1% людей. Так ли это?
У меня нет сейчас цифры под рукой, это можно посмотреть, но это похоже на правду, конечно. Это какое-то минимальное количество людей, которые на фондовом рынке, ну, имеют брокерские счета, там, на фондовом рынке что-то, хоть какие-то операции делают. Хотя сейчас идет увеличение такого количества людей. Надо сказать, что тенденция с точки зрения вот внимания русских людей к финансам, вот тенденция хорошая. То есть последние годы, знаете, есть объективные данные. Ну, во-первых, за 2019 год количество брокерских счетов физических лиц, то есть тех, кто вкладывает или хочет, по крайней мере, вкладывать средства в ценные бумаги, вот количество этих счетов увеличилось в 2 раза за один год. Вот. То есть, представьте, вот все время существования России, вот, сколько открыли счетов, вот столько же открыли только за 2019 год. Вот. Это не значит, что они стали инвестировать, и некоторые счета пустые, но как бы люди задумались уже, задумались и пошли в эту сторону.
Но сейчас идет широкая такая федеральная реклама, и стали доступны понятные инструменты. Тогда, когда я начинал инвестировать, был только там приложение Quick, в котором там черт ногу сломит. А сейчас там 2 клика, это просто даже хочется. Они все сделали так в этом приложении, что хочется что-нибудь купить, кусочек Газпрома или Фейсбука.
Да-да, действительно, стало значительно проще. Вот, но стало уже несколько лет назад, а вот сейчас количество людей возрастает. То есть это хороший знак. Почему? Потому что люди озаботились этим. То есть они понимают, что надо инвестировать, а куда, собственно, они могут это инвестировать? Инструментов-то немного. Есть недвижимость, но для того, чтобы недвижимость инвестировать, нужны большие суммы. Нужно сначала накопить. Накопить каким способом? В общем-то, их существует, ну, 2 источника, можно сказать. То есть либо ты накапливаешь на депозите в банке, либо ты накапливаешь, приобретая ценные бумаги. Ценные бумаги могут дать больше доход, чем депозит. Депозит – это самое минимум. Просто. К тому же депозит психологически очень легко потратить. То есть к нему легкий доступ. Вот, и очень многие не могут справиться с этой системой накопления. Вот. Я этих людей понимаю, мне тоже, например, копить на депозите мне сложно. Я обязательно найду какой-нибудь способ, куда эти деньги вложить. Я лично транжирством не занимаюсь, как бы я не приобретаю все новые и новые машины или какие-то красивые вещи. Вот я с этим как-то уже давно поборол как бы, в себе такого человека, знаете, как жертва общества потребления. Как бы, я вышел из этого круга уже давно и всех призываю тоже выйти, как бы не поддаваться на рекламу. Вот, но я, так как я предприниматель всю жизнь, то я все время вижу какие-то возможности дополнительные, вот куда-то вложить там средства, какие-то проекты. И когда они лежат просто у меня на счету, эти деньги, вот, то я обязательно их пристрою. Я что-нибудь такое куплю, какую-нибудь вещь, которую, ну, в какой-нибудь проект я вкладываю. Вот поэтому я называю, и у меня друг есть, который он называет, надо бы спрятать деньги от себя. Вот. И ценные бумаги – это хороший способ спрятать деньги от себя. Вот, хотя продать ценные бумаги тоже можно относительно легко, но это все-таки сложнее, чем снять деньги с депозита.
Да, ну, когда я читал вашу книгу, мне показалось, как раз очень были близки эти тезисы про дорогие вещи, и, опять же, что даст вот это обновление машины, это такой как бы пик, да, это такой кайф коротенький, а затем все, а наличие вот этого количества денег или ценных бумаг на брокерском счете, оно дает гораздо больше уверенность и комфорт внутренний для каких-то серьезных дел. И когда я впервые узнал про фонды ETF, про облигации, и затем начал рассказывать об этом своим друзьям, я удивлялся о том, почему все этим не занимаются. И, собственно, когда ты уже внутри, непонятно, ведь это так очевидно, а по-другому никак. Зачем хранить на депозите Сбербанка, если можно купить облигации Сбербанка, это будет примерно сравнимые риски, но доходность выше. А что бы вы порекомендовали вот делать людям, у которых сейчас рубли в банке? Вот что им бежать, конвертировать в доллары или все-таки покупать какие-то конкретные ценные бумаги? Что делать новичку?
Ну, есть такие правила, что вначале необходимо иметь в рублях, ну, можно и не только в рублях, можно в долларах, но проще в рублях, мне кажется, вот это вот тот самый резервный фонд, ту самую заначку, которую нельзя ни в коем случае тратить в хорошее время, а надо иметь на время кризиса как раз, если что-то произошло. Вот этот резервный фонд, он равняется, как правило, 6-12 месяцам ваших постоянных расходов. Вот у меня моя знакомая, она предприниматель, она сейчас, вот мы с ней разговаривали, и она говорит, ой, к сожалению, я, говорит, только вот у меня на 2 месяца. Говорит, как вот я была не права, почему, говорит, я считала, что 2 месяцев достаточно будет, надо было значительно больше делать запас. Вот это, я считаю, эту сумму, там 6-12 месяцев ваших постоянных доходов, вот это надо хранить в рублях. И как-то не тратить их, держать. Но вот сейчас как раз то время, когда можно их тратить и нужно тратить. Вот это вот время это наступило. Для тех, кто лишился дохода, как раз это тот самый случай. Вот если суммы больше в рублях, то надо их переводить куда-то. Вот в зависимости от того, вот дальше уже, что делать с этими рублями, это уже зависит от финансовой стратегии, от цели человека. О цели, что вы хотите добиться. Вот вообще-то первое, что нужно сделать, первое, прежде чем бежать и тратить, и вкладывать куда-то, первое, нужно составить план, как бы, чего я хочу добиться. Вот, и от этого уже будет зависеть, куда я вкладываю, в какие ценные бумаги, или это валюта, или это доллары, или это евро, или это швейцарские франки. Вот, что я покупаю? Или я собираю всю коплю на недвижимость. Вот для чего? Вот это вот цель. Вот, а так инструментов очень много. Вот, как вы говорили, акции, облигации, потом эти фонды разные, ETF. Опять же, где что покупать? Российские ценные бумаги или иностранные, американские или еще какие-то? Это все зависит от целей, чего человек хочет добиться. Вот, и я призываю как раз вот сейчас, если цели нет, у людей, вот, то сейчас есть время для того, чтобы с этими целями разобраться,
разобраться и получить какие-то знания, чтобы вкладывать и не потерять все свои деньги рассудительно и безопасно.
Да, конечно, потому что сейчас очень опасное время, очень много мошенников появляется. Ну, вернее, они не новые мошенники, но они просто сейчас они выпускают, бегают, рекламируют самые разные продукты. Знаете, когда люди в стрессе, а многие люди сейчас в стрессе, это естественно, вот, то они названивают, пишут письма и говорят, что да, у нас такой суперпроект, такой инструмент, вкладывайтесь. Вот, это у нас эксклюзивное предложение, пытаются уговорить. Вот, ну вот надо аккуратно к этому относиться.
Дмитрий, ну а основная масса людей, на что эти люди рассчитывают, что будет, когда они достигнут там, ну даже и не достигнут пенсионного возраста, скажем там 50, 60, 70 лет, если вот они сейчас работают, очевидно понимают, что пенсия будет маленькой, как вообще можно, зная вот этот переломный момент, когда доходы упадут, и не откладывая деньги, как вообще с этим жить? Почему люди так делают и на что они рассчитывают? Что, на ваш взгляд?
Знаете, такой позиции придерживается подавляющее большинство людей. Вот, из-за отсутствия как раз финансовой грамотности, с одной стороны, и с другой стороны, из-за такой привычки жить только вот сегодняшним днем и не думать вообще о будущем. Это продиктовано у кого чем. Кто-то, ну, во многом это страхом продиктовано. То есть люди как бы представляют дальше и думают, ой, лучше не буду об этом думать. Как бы, и переключаются на сериал, на социальные сети, на то, что проще. То есть это, конечно, ущербная такая позиция, вот, и безответственная, надо сказать. Вот безответственная. Но пока это так. Я, знаете, как я вообще в книге, у меня есть там глава, вот, в которой я говорю о том, что мне несколько лет назад пришло в голову идея, что Россия у нас страна троечников. Вот. Я из опыта просто общения с людьми. Вот я вижу, что большинство, к сожалению, ведут себя как троечники, взрослые люди. Ну как? Каким образом? Что это такое? Кто такой троечник? Троечник – это не дурак совершенно. Вот, это двоечник, например, ну, не одарен талантами и не может там сложить какие-то цифры, как бы допускает ошибки, как бы ничего с собой поделать не может. Вот. А троечник, он может намного делать лучше, учиться, вот, выполнять задания. Но только он, и он знает, что он должен это сделать, но только он делает это все, ну, лишь бы от него отстали. Вот. Он может сделать домашнее задание хорошо, но он ленится, как бы, не хочет, занимается там не знамо чем, вот, приносит потом учителя, учитель смотрит и понимает, что ну, двойку вроде не поставишь, ну, и на 4 человека не наработал. И на работе, вот, каждое предприятие полно такими людьми, в основном подавляющее большинство, вот точно такие же. Они знают, что надо работать, они знают, что это нужно для них, не для кого-то, не для учителя, не для начальника. Это ему нужно расти в профессии, ему нужно заниматься, ему нужно вкладывать свои силы, энергию, но он как бы ищет развлечений. Вот. И не вкладывает в себя, а занимается не знаю чем. Как бы. И вот так вот жизнь у подавляющего большинства проходит. Ну, и кризис, он является, знаете, такой дубиной, которая в первую очередь бьет по башкам вот этих людей. Вот. Они страдают больше всего. И сейчас время, когда можно сделать вывод и изменить свой подход к работе, к деньгам.
Более того, сейчас рынок упал, и это на самом деле огромные возможности. Если есть свободные средства, можно вложиться в ценные бумаги со скидкой.
Да, да, можно, но, понимаете, сейчас ситуация такая пугает еще очень, рынок ценных бумаг, он очень многих пугает, что с ним будет дальше, и здесь нет такого однозначного мнения, куда нужно вкладывать и что. И вообще, ведь рынок ценных бумаг – это такая штука, знаете, я его сравниваю с ипподромом, то есть не с казино, как говорят многие, вот, потому что казино – это просто человек ставит на там, черное, красное, на цифру, как бы, и случайно, просто весь зависит от вероятности. А почему я сравниваю с ипподромом? Вот, потому что фактически рынок ценных бумаг – это соревнования компаний. Компаний, государств, вот они соревнуются между собой как бы на рынке. Вот, кто, у кого лучше продажи, у кого какая стратегия, и все хотят занять первое место. Ну, фактически, как на ипподроме, скакуны как бы вместе с наездниками. Тоже они соревнуются между собой. А люди, покупая ценные бумаги, они ставят на какую-то конкретную лошадь, на какую-то конкретную компанию. Вот, но сейчас, как я говорю, сейчас, знаете, период такой, когда побеждает все время один скакун под названием кризис. Вот сейчас так. И никто не знает, в какой период какая компания победит, какой наездник придет первым. Вот, это неизвестно. Вот, есть определенные вероятности. Вот, но тем не менее, знаете, вот самый страшный кризис, который был на фондовом рынке, вот этот кризис вот этой Великой депрессии, которая началась в 1929 году в Соединенных Штатах, и весь мир пострадал из-за этого. И если вы знаете, в течение 3 лет биржа, цена падала, она не только падала, она опускалась, цена, но тем не менее падение шло в течение 3 лет.
Очень долго.
Да. Вот при этом многие думали, как и сейчас думают, что рынок уже на дне. В тот период рынок поднимался, потом опять опускался. Вот он в результате самого падения, 90% рынок опустился тогда, в тот момент, к 1933 году. И потом он восстанавливался до цифр 1929 года почти 30 лет. В 1955 году произошло восстановление рынков. Но, правда, в тот момент еще и Вторая мировая война произошла, то есть как бы уместилось много всяких проблем. Конечно, сейчас рынки готовы намного лучше, много выводов очень сделано. Вот, и будем надеяться, что такого затяжного кризиса не будет, но тем не менее многие аналитики, эксперты тоже говорят о том, что риски такие существуют. Вот, и...
Ну, чтобы не испытывать таких дичайших рисков, можно вкладывать в ценные бумаги с постоянной доходностью, ну, разные денежные фонды или же те же самые облигации, вот, и немного примешивая акции. Ну, в общем-то, как вот гласит портфельная теория, чтобы совместить определенную часть облигаций, акций и, может быть, немного золота.
Да, есть много инструментов. Опять же, они зависят от того, какие цели инвестор перед собой ставит. Вот какие ставит и что он думает о своем будущем и готов он рисковать, какая у него терпимость к риску. Вот.
Вы здорово сравнили с ипподромом. Я тут еще вспоминаю, смотрю сейчас лекции Роберта Шиллера, это, в общем-то, лауреат экономических наук на Нобелевскую премию, и он, на удивление, как бы он все еще жив, здравствует и очень в добром здравии, и дай бог еще дальше будет. Вот он читает лекции в Йельском университете, я смотрел онлайн, и в одной из лекций он сказал, что до 1811 года, если ты покупаешь часть акций, то ты еще и отвечаешь так же, как и, собственно, те, кто ведут этот бизнес. И затем Нью-Йоркская биржа впервые, точнее, в штате Нью-Йорк, они отменили, как раз они сделали вот эту ограниченную ответственность, и с того момента люди начали воспринимать это как лотерейный билет, то есть вот он как lottery ticket, так и сказал, что раньше это действительно ты вкладываешь там, если они совершили какое-то преступление, то ты, я же всего лишь там проголосовал своими деньгами за вас, почему я должен отвечать за это? Затем, когда наступило это ограничение ответственности, люди начали голосовать, как бы, а почему бы нет, а вдруг сыграет. И вот, в общем-то, одна из таких теорий, это как раз то, что вот вы правильно сравнили с таким гэмблинг, с азартными играми.
Да, это действительно. Ну, понимаете, здесь очень важно тоже понимать, что многие играют на бирже вот как в азартную игру, действительно. То есть у них включаются эмоции, вот, и они начинают ставить на акции, ну, на ценные бумаги разные, на акции, на облигации, покупать, исходя из своих каких-то эмоциональных ощущений. Им кажется, что вот это будет, и они не могут, ну, как игроманы фактически. Вот если вы знаете, есть статистика, когда очень, очень опасная история – это быть трейдером, торговать самому. Вот если вы знаете, статистика существует мировая о том, что через 3 года 80% людей уходят с рынка ценных бумаг, из тех, кто как трейдер начинает торговать, покупать, продавать, пытаясь угнаться за, ну, пытаясь спекулировать, сработать лучше рынков. Вот, 80% уходят, потому что им не удается заработать, они в основном теряют. Вот. А через 5 лет остается только 7% людей. То есть очевидно, да, что да. Вот такая активная позиция на рынке, каждый день сидеть, покупать и продавать, вот, она подходит только для нескольких процентов людей вообще.
Ну, потому что это отдельная работа, это отдельный, прям с утра до вечера нужно посвящать.
Да, да, это отдельная работа, как бы, и нужно получать образование для этого, и все равно не факт, что ты как бы добьешься в этом успеха. Вот, а нужно рассчитывать на рынке ценных бумаг, нужно рассчитывать все-таки на, ну, правильная стратегия для большинства людей, я имею в виду. Вот все-таки ценные бумаги – это инструмент сохранения и приумножения средств. Не способ заработка, это не работа. Как бы. Это действительно сохранение и приумножение на длительном промежутке времени. Вот это подходит для масс, это подходит для всех. Вот. А именно пытаться заработать выше рынка – вот это очень рискованная стратегия, и это подходит не для всех, буквально для 1%. Вот, а большинство просто потеряют при такой стратегии.
Да, в любой книжке про разумное инвестирование там жирным шрифтом будет напечатано, что лучшая стратегия – покупай и держи. Просто выбираешь какие-то активы стабильные, ты понимаешь, что компания будет существовать еще 50 лет, купил и держишь, она как бы волатильна, она растет, но, а еще лучше просто купить кусок всего рынка, благо сейчас есть множество финансовых инструментов, фондов, которые в себе совмещают сразу там 500 акций, можно 500 крупнейших акций Америки купить и расти вместе с рынком Америки, а куда она денется, это величайшая империя в мире, тут как бы глупо думать о том, что это не сработает. Но каждый-то думает, хочет, он, вы правильно сказали, обыграть, играть на бирже, я сколько раз слышу, и думаю, как, зачем играть, если нужно вкладывать и держать?
Да, и вы знаете, ведь самое, ну, тот же Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов мира, вот у него такая стратегия, он инвестор, один из крупнейших и один из самых успешных за все время. Вот, и у него такая стратегия – покупать и держать, buy and hold, и все. Вот, вопрос в том, что купить вот, и сколько времени держать. А это уже зависит от личной стратегии. Вот, у Баффета одна, у других инвесторов другая. И каждый человек, который выходит на этот рынок, он должен сформировать именно свою финансовую стратегию на много-много лет вперед. То есть я призываю на 30 лет стратегию строить, не менее 30 лет.
И при том, что те слушатели, которые вот сейчас будут нас видеть и слышать, им наверняка от 20 до 35, то есть через 30 лет они даже на пенсию не выйдут. И есть шанс обогатиться просто с небольшими вложениями ежемесячными.
Да, когда мне было, не было и 30, я вот первый раз услышал по поводу вот выстраивания таких целей долгосрочных финансовых, и я сделал это для себя. И мне это, знаете, то, что я хотел, мне это казалось невозможным в тот момент. Ну, просто невозможным. То есть я действительно посмотрел в будущее, я там до 60 лет спланировал. Вот, посмотрел и отпустил как бы фантазии, действительно, как я хочу жить в этот момент. Где хочется, чтобы у меня была недвижимость, как бы сколько денег, чтобы было на счету, как я хочу жить в этот момент. 60 лет. Вот я очень подробно это разложил и записал себе. Это я потратил на это, ну, какое-то количество времени, там, часов. Вот на такие фантазии. И когда это у меня получилось, это было, знаете, ну как, ну так не может быть. То есть из того состояния, в каком я находился в тот момент, вот у меня была своя компания, я предприниматель, уже был в тот момент, я зарабатывал неплохо для тех времен. Вот, но я понимал, что есть. И я понял, что если дальше так продолжать, как я живу, то я никогда не приду к этим целям через 30, даже через 40 лет. Ну просто никогда. И это подтолкнуло меня к изменению своего поведения. Вот это было ключевым, это составление этих планов было ключевым для меня в жизни. И знаете, как Эйзенхауэр, он однажды сказал, что планы бесполезны, но планирование бесценно. Вот. Вот сам план, он, как правило, не реализуется. Но то, что человек планирует сам процесс, то, что он представляет, да, то, что у него есть, у человека любого, у него формируется понимание, кем он хочет стать и кем он хочет быть. И только тогда это действительно подталкивает к шагам.
Злобный слушатель наверняка скажет, ну вот через 20-30 лет, а что будет с нашей страной? Ведь нас уже так вот в 90-х-то знатно колебало. Вот где гарантия, что в течение этих 20-30 лет государство снова не организует переворот и не обесценит все активы?
Наверняка будут кризисы и не один, и даже спланировать их невозможно. И кроме того, знаете, волатильность, вот это изменение, колебания рынка, вот волатильность, она возрастает. И волатильность во всем. В политике, в валютах, на рынке ценных бумаг, в отношениях между людьми. Вот эта волатильность, колебания, то вверх, то вниз, возрастает. Это какая-то вообще философская такая штука. Вот многие говорят, что ну вот мы сейчас живем в мире ВУКа, так называемый, где волатильность – это первый из этой аббревиатуры. Вот. Мир очень нестабильный, и это, видимо, будет возрастать. И тем более нужно планировать, понимая вот эти риски, понимая, что у нас государство может там что-то устроить, понимая, что если у тебя, понимаете, если денег не иметь, то тогда и терять нечего. Вот. А если они есть, если ты их копишь, то у тебя есть риск их потерять, и ты обязательно часть потеряешь, 100%. И об этом надо понимать, об этом надо думать. И как защитить эти накопления? Это очень серьезный вопрос. В моей книге, кстати, я там есть одна часть, у меня несколько частей в книге, одна часть, которая называется «Очень страшно». Вот, она как раз для этих вот людей. И я пишу в ней о специфических рисках русских людей, ну, как бы граждан России, как бы с российским паспортом, которые живут в России, за рубежом, неважно. То есть у нас очень много специфических своих рисков, как и в каждой стране. У нас они свои, юридические, политические, валютные, у нас своя специфика. И в этом надо разбираться. Инвестору нужно идти по этому пути и сделать так, чтобы эти активы свои, которые ты собираешь как бы, в течение лет, они не очень сильно страдали. В кризис все активы будут страдать точно. Вот. На рынке ценных бумаг сейчас, кто инвестирует в рынок ценных бумаг, огромные потери практически у всех. Но они временные потери. Вот на протяжении 30 лет это все сглаживается. Как бы. Вот. На рынке недвижимости тоже потери. Понимаете, на валютном рынке тоже потери везде. Когда кризис, ну да, бьет по всем. Но это, ну что, жизнь такая. Просто надо об этом думать, надо взвешивать.
Да, давайте проясним, что когда выходит заголовок, что Марк Цукерберг за день потерял там 2 миллиарда долларов, на самом деле это желтый заголовок, он не потерял, у него все еще в первой графе количество акций, оно ровно то же самое, что и осталось, то есть он временно, его капитал просел, а вот люди, которые держат на депозите деньги и доллар возрос, и они выводят и что-то начинают делать с этим, они действительно теряют, а когда у тебя количество акций в первом столбике осталось, то ты ничего не теряешь, пока ты не зафиксировал убыток.
Безусловно, конечно. И, совершенно правильно вы говорите. Я тут видел недавно, при этом в уважаемом издательстве, в РБК, на РБК, надпись «Олег Перов с Федуном, владельцы Лукойла, основные, крупнейшие, потеряли 30 миллиардов долларов». Ну, как будто бы, ну, я не знаю, уважаемое издательство пишет вот этот заголовок, как будто они шли по улице и потеряли. Вообще ничего не произошло, то есть они ничего не потеряли. Стоимость акции упала в цене и их активов вот сегодня. Но зато давайте посмотрим, сколько времени это все росло. Что, денежный поток изменился? Нет, не изменился денежный поток. Они что-то из-за этого как-то пострадали? Вообще никак пока. Ничего. Вот, и восстановится ли этот рынок, восстановится ли их стоимость акций? Через 10 лет, до 100%, никто, ни один человек, ни один эксперт в мире не сомневается, что через 10 лет эти 30 миллиардов виртуальных, они вернутся к ним.
Ну а возвращаясь к вопросу безопасности нашей страны, может быть, стоит хранить деньги за рубежом? Просто у вас в книге я дичайшие там свои встретил препоны, что на самом деле за границей тоже небезопасно.
Везде, везде, везде небезопасно.
Ну, быть бедным – это безопасно.
Стопроцентной гарантии нет нигде. Стопроцентная гарантия только, что человек умирает в конце жизни. Вот это стопроцентная гарантия, как бы. Да. И об этом тоже надо помнить, что мы как бы все временно здесь находимся, и надо понимать, как подстраховаться от рисков потери средств, там, потери здоровья там, и так далее. Вот, опять же, хранить ли деньги за рубежом? Это зависит от того, какие у вас цели. Если вы на пенсии хотите жить на берегу Средиземного моря или на Атлантического океана, ну, конечно, какие-то средства необходимо выстраивать эту стратегию, какие-то средства необходимо туда как-то вкладывать, и там уже надо решать, какие средства и как там хранить. Хотя рисков там, у нас свои риски, у них там свои риски. Вот, тоже, ну, разные риски, и риски тоже дефолт системы. Если мы посмотрим, например, на, когда говорят, ой, у нас Россия так нестабильна и так далее. Вы знаете, с точки зрения финансов, у нас сейчас состояние нашей страны, последние 20 лет уже, мы все более стабильны и стабильны в финансовом состоянии страна. Вот этот миф о том, что надо развеять этот миф о том, что Россия страна бедная. Россия не бедная, Россия очень богатая страна. Люди в ней бедные, большинство, да. Потому что люди финансово неграмотны, потому что они тратят деньги не туда, они вкладывают не в себя, они вкладывают в развлечения, транжирят, теряют средства, как бы профуфукивают эти деньги, как бы свое будущее. Вот в чем проблема. А почему Россия богатая? Почему я говорю об этом, что она богатая? Если вы... Многие знают, а многие не знают, правда, что у нас огромные золотовалютные запасы, резервы страны, которые хранятся у государства. Мы на третьем месте в мире находимся по этим золотовалютным запасам. После Китая и Японии. На третьем месте. У нас большая экономика. Не маленькая там какая-то, не где-то, как, знаете, в советское время говорили, что Советский Союз, американцы говорили, Советский Союз – это какая-нибудь средняя Вольта, ну, такое малюсенькое африканское государство с ракетами. Ничего подобного, это вражеский глаз. Огромная экономика, огромный рынок, 145 миллионов человек живет здесь. Вот, да, много стран более активных, там, более, может быть, перспективных, но у нас ситуация очень стабильная, очень надежная. Вот, поэтому я бы... А если про Европу говорить, вот опять же, я начал говорить, сравнивая с европейскими странами. А, например, Португалия, Испания, Франция – огромные задолженности. Уж я не говорю про Грецию. Греция вообще последние 10 лет находится в преддефолтном состоянии. Вот, пожалуйста, Европа. Риски потери средств, тогда... да, существуют.
Может быть, тогда, ладно уж, ценные бумаги – это что-то такое сложное, что-то такое неосязаемое. Может быть, тогда квартиру купить и сдавать? Я думаю, что многие так думают. И насколько вот это правильное решение – копить всю жизнь на квартиру, потом купить ее и сдавать, и жить счастливо, путешествовать?
Ну, я считаю, что очень правильное решение. Знаете, вообще надо сказать, что только два вида активов существуют, куда стоит вкладывать средства. То есть это ценные бумаги, о которых мы хорошо поговорили, и недвижимость. Вот и все. То есть, а все остальное – это потери средств. Вот, какие-нибудь драгоценности, там, я не знаю, бизнес друзей, как бы, все это очень рискованно и обесценивается, как правило, деньги не возвращаются. Вот, ценные бумаги на фондовом рынке и недвижимость. Вот. И для во всем мире статистика какая? 60% вложений частного капитала самых богатых людей планеты. Вот это на основании исследований private banking специалистов. Более 60% сбережений хранятся в недвижимости у богатых людей мира. У нас еще выше этот процент. У нас более 80%. Ну, в связи с тем, что рынок ценных бумаг у нас в России не очень распространен пока. Вот. Но я думаю, что этот процент будет увеличиваться рынка ценных бумаг. А недвижимость, почему очень многие еще любят недвижимость? Потому что это вполне реальный, единственный реальный актив.
Потому что потрогать.
Который можно потрогать, ты приходишь, как бы, это тебе нравится или не нравится, вот, ты это видишь глазами, ощущаешь. Потому что что такое покупка ценных бумаг? Это ты приобретаешь выписку со счета. Как бы. Ты заплатил реальные деньги, получил выписку со счета. Получишь ты эти деньги назад или нет? Ну, скорее всего, да, но как-то есть сомнения всегда у человека. Потому что я приобрел? Куда-то отправил? Где-то. Где-то деньги лежат, не знаю где, вернуться или нет. Но такие страхи обывателя, они, конечно, существуют. А недвижимость, ее, ну, да, ее очень многие любят. И любят не только в России, но и во всем мире. И это, безусловно, надежный способ вложения средств. Но надо только понимать, для недвижимости есть вот, у специалистов есть такая поговорка, что у недвижимости важны три вещи. Location, location и location. Вот, то есть, где она находится, вот это самое главное. Вот, вот с этим нельзя ошибаться. То есть, вот выбрать недвижимость, это очень важный момент. Выбрать правильную недвижимость, чтобы она не теряла в цене, чтобы она всегда ценилась. И это можно сделать. Вот, я, кстати, я этим профессионально занимаюсь в течение всей жизни. Вот помогаю последние годы, особенно активно я инвесторам помогаю как раз в недвижимость вот, приобретать, недвижимость оценивать. Вот, поэтому очень много у меня кейсов с недвижимостью связано.
Но чтобы дойти до покупки своей квартиры, наверное, путь через фондовый рынок, он самый короткий, потому что там можно с небольших сумм достаточно быстро, быстрее, чем в банковском депозите, наращивать сумму, а затем уже диверсифицировать и перейти там частично в недвижимость или полностью, чтобы уже, ух, слава богу, этот мост проехали с активами на фондовом рынке, слава богу, купили квартиру, все, теперь буду здесь.
Да, вы совершенно правы, Семен, да. Пока средств не хватает на приобретение недвижимости, вот, то реальный инструмент только рынок ценных бумаг, потому что депозит, это только депозит банковский, это только сохранение и все. В общем-то, это просто сохранение средств, и не приумножение даже. Вот. Ну и надо больше зарабатывать, надо искать все время способы больше заработать самому, своими силами, своими руками, своей головой. Это очень важная часть, составляющая. Это может быть основа вообще всего. То есть искать способы, да, повышать свою ценность. Каким образом повысить свою ценность для того, чтобы ты ценился на рынке выше. Вот это очень важная тема.
Ну, я без всякой лести скажу, что крутым вложением будет купить вашу книжку. Я когда читал, она прям вот, я понимаю, что особенно тем людям, которые понимают, что у них есть какой-то сбой финансовой грамотности, вот у вас такое, знаете, не глубокое в каждую тему, а такое overview обо всем, так что вот прямо охватить и понять, что наконец-то я прозрел, куда копать. И вот это очень важно, потому что, ну, даже такие простые правила, там, сэкономил, заработал, это, ну, тоже важно. Зачем покупать, там, телефон в кредит, зачем покупать какие-то вещи непосредством, зачем покупать квартиру или машину, которая, ну, действительно не соответствует вашему уровню достатка. Я как бы не говорю статус, это что-то такое мифическое. Если, там, ты продаешь тренинги, как заработать миллион, тебе, наверное, машина будет твой актив, потому что ты показал, смотрите, вот у меня крутая тачка, вы тоже так можете, и все начинают платить. Но если там тот, кто нас слушает, менеджер среднего звена, и он покупает себе какой-нибудь там BMW 5 или семерку, не дай бог, в кредит с зарплатой там 100-150 тысяч, то зачем? Это же там даже покрышки поменять будет боль. Но зачем покупать машину, у которой купить колеса доставляет какой-то дискомфорт?
Да, вы совершенно правы. Знаете, я даже, у меня есть такое немного грубое высказывание. Но вот я все-таки его повторю. Вот если вам больше 25 лет, я людям говорю, как бы на тренингах, на семинарах, если вам больше 25 лет, и у вас нет накоплений сейчас никаких, и вы... у вас нет активов, которые приносят доход, то первое, что вам нужно сделать, это подправить мозги. Значит, у вас с сознанием что-то не то. Значит, вы неправильно относитесь к жизни, вы неправильно относитесь к финансам. Вы идете не тем путем. И где такой человек окажется в конце своей деловой жизни? Он окажется на государственной пенсии. Вы знаете, сколько государственная пенсия сейчас социальная? 7,5 тысяч рублей. Вот. И она будет, ну, средняя пенсия сейчас по России 14 тысяч рублей в месяц, вот социальная 7, и эта сумма не будет расти. Это нищета. Это нищета, это убожество. Как бы так надо понимать, когда тебе 20, когда тебе 25, надо это понимать уже тогда. Вот. И надо думать об этом, и надо это делать. Вот. А по поводу книги, знаете, очень много отзывов я получаю, знаете, таких с благодарностью о том, что люди пересматривают отношение к своей жизни вот после этой книги. То есть они понимают, что да, вот это я делаю неправильно. То есть как-то книга очень многих трогает, ну, достаточно глубоко. Вот. Потому что я, знаете, как я не даю, как и сегодня, кстати, на встрече, я не даю советов, какие акции покупать. Я не объясняю, какую квартиру надо купить. Я говорю о основных подходах, о самых главных. Вот я объясняю там, я еще в книге, я же рассказываю это на примерах конкретных людей. То есть там очень много примеров. Вот в книге реальных историй. То есть я еще постарался написать книгу, чтобы она была не только полезная, вот, но она и была и интересная еще. И поэтому вот эти истории реальные, они действительно, это, там ни одной придуманной нет. Там просто много имен, там я изменил. Вот. Некоторые имена настоящие, вот, а некоторые, очень многие, большинство, наверное, измененные, чтобы, ну, как бы не узнавали люди себя или, и так далее. Вот. И понимая, как это важно, и понимая, насколько людям нашим сейчас в России не хватает правильного финансового понимания, я еще и пошел сейчас в область образования. То есть я еще и делаю курс по финансовой грамотности, по финансовой, как бы, свободе, то есть как человека научить и что делать. Вот. И в ближайшее время буду запускать этот процесс.
Здорово, здорово. Это такой базовый курс, который, я уверен, ну, те люди, которые, ну, во-первых, читают вашу книгу, те, кто прямо сейчас слышит нашу беседу, это те люди, которые уже сказали «да» тому, что мы хотим что-то изменить в своей жизни. И вот ваш курс, я уверен, что он их подтолкнет и дальше. Я, в свою очередь, хочу сказать, что у меня тоже есть курс, только он касается именно формирования инвестиционного портфеля. И для меня когда-то было открытием, что еще в середине прошлого века был такой экономист Гарри Марковиц, он сформулировал свои тезисы о том, что на доходность вашего портфеля акций влияет не какую бумагу вы купили, не когда вы ее купили, а в какой пропорции вы распределили их, то есть распределение активов, сколько процентов у вас как раз, каких ценных бумаг. И меня это просто вынесло мозг, я подумал, этим надо делиться. И поэтому, конечно, фондовый рынок меня очень вдохновляет.
Да-да, это хорошо, да. Таких людей, кстати, немного, как вы, Семен. Вот, то есть фондовый рынок многих отпугивает и, знаете, отпугивает на этапе, вообще вот на этапе первого разговора. То, что скажешь, ой-ой, это сложно, я ничего не знаю, не хочу и понимать. И это, конечно, ошибка. То есть надо в этом разбираться, не надо становиться трейдером и суперпрофессионалом в этой области. Вот надо все-таки это оставить профессионалом. Вот. Собственно, как и в недвижимости. Тоже, ой, недвижимость, как покупать, там, как оформлять. Да я там, вот деньги еще меня там... История какая-нибудь квартиры, я это проверить не могу. Но ты найди профессионала. Ты обратись к людям, которые тебе помогут. Да, придется за это заплатить, но эти вложения, они окупятся. Они принесут тебе, да, больше дохода, вот, чем сэкономленные деньги на эксперте.
Да, но в плане инвестирования в ценные бумаги, мне кажется, мы сейчас, вот если там нарисовать такое распределение Гаусса, как бы активность нашей страны в будущем вот в этой области, то мы сейчас где-то как раз вот в самом начале, когда уже, как я уже сказал, на федеральных каналах рекламируют там Тинькофф, ВТБ, Альфа-Банк, у каждого есть свой брокер, и вроде бы все уже понимают, что да, но есть такое отторжение, учитывая, что мошенники, вы правильно сказали, активировались, они звонят и говорят какие-то сомнительные услуги, а не дай бог там кто-то воспользовался, а потом начинает транслировать о том, что все эти мошенники, и сметая все на своем пути, и брокеры тоже, и банки, все негодяи кругом. Конечно, эта культура, она только будет подниматься. Дмитрий, в завершении нашего подкаста я хотел последнюю уже такой вот пунктик открыть. У вас последняя глава книги, она называется... Как она называется, точно не помню. «Дороже денег», да, да. Там как раз про счастье. Вот такая вечная тема, и мне бы хотелось, чтобы вы также донесли свою позицию, тем более у вас это получается так солнечно и по-доброму рассказывать. Особенно приятно мне с вами лично сейчас разговаривать, ну, по крайней мере, это не просто читать книгу. И вот хотел вас спросить, а зачем мы живем, Дмитрий? Зачем нам все это? Зачем нам деньги? Зачем нам жить в финансовой безопасности? Вот в чем сила?
Да, хороший вопрос. Я, конечно, люблю эту тему. Вот, потому что все понимают до одного человека, что деньги – это не главное. Ну, банальная, казалось бы, фраза – деньги – это не главное. Вот, но это не значит, что деньгами не нужно заниматься. Деньгами нужно заниматься, финансами нужно заниматься ничуть не меньше, чем собственным здоровьем, например. Вот. И здоровьем надо заниматься, безусловно. Ничуть не меньше нужно заниматься, чем собственной семьей или своей личной жизнью. Вот. Как-то нужно все это совмещать, успевать. И в том числе нужно заниматься осознанностью своей. То есть действительно задавать себе очень серьезные, глубокие вопросы. А для чего, собственно, я живу? Вот я здесь родился в этом мире, да, и, ну а в чем смысл-то? И только разбираясь, думая над этим вопросом, понимаете, все, как и над всеми остальными, о здоровье, о финансах, вот можно только тогда, как человек получает удовольствие от жизни и счастье, когда он ищет вот этот вот смысл. И поиск смысла, без него ощущение счастья невозможно. Оно только, ну, такое временное, секундное, может быть, от случайных каких-то событий. Вот. И в чем смысл? Знаете, я еще в 90-е годы услышал фразу такую, что цель для серьезного человека, вот, цель должна находиться за пределами жизни. Вот я ее не понял вначале, но она запала мне как вопрос, и я много думал на эту тему и продолжаю размышлять. Ну, каждый сам выбирает, но здесь очень важен вот этот вот подход. Каждый человек, он должен размышлять о том, какая у него цель за пределами жизни. Это и есть, собственно, смысл. Тогда и появляется смысл в жизни. Но смысл не в том, чтобы вкусно поесть, как бы набить свой живот, как бы, и оттянуться, и расслабиться. Ну, конечно же, не в этом. Это у животного такой смысл, да. У животного, лишенного интеллекта и души. А у человека другие, более серьезные вещи.
А какие у вас есть такие вот большие мотиваторы, ради чего все это? У вас есть какие-то, может, вы чем-то можете поделиться таким сокровенным, что вами движет вставать каждое утро?
Ну, знаете, я вообще люблю очень жить, вот, жизнь, и среди качеств успешного человека есть, когда я прочитал об этом, вот, это было удивительно, есть такое качество, как благодарность, то есть человек должен быть благодарен. Вот. И без этого человек успешным быть не может. Вот. Это обязательное качество успешного человека. Вот. И нужно в себе эту благодарность возделывать. Вот. Есть разные технологии. Есть у меня есть друг, который ведет дневник благодарности. То есть он вначале себя заставлял это делать, как он рассказывает. Он просто писал, как бы каждый вечер, у него прямо на тумбочке лежит этот дневник, и он себе прям заставлял себя, так, кому я благодарен и за что. Вот. И, в общем, человек счастлив, когда он испытывает чувство благодарности к окружающим людям, к природе, к Богу за то, что вот это все есть. Как бы испытания в том числе, которые нам даются. Вот надо и за кризис тоже благодарить, потому что кризис нам дан, опять же, в качестве урока, как бы для того, чтобы мы становились лучше. У нас каждый день есть вот этот вот шанс стать лучше, достичь своих целей, сориентироваться правильно, туда ли мы идем, или у нас кризис произошел, потому что мы вообще пошли не туда. Вот, это и мотивирует. Да. Вот эта жизнь, которая прекрасна, надо сказать. Независимо от того, сколько денег в кармане. Она сама по себе, без денег хороша. Но она еще лучше, если ты думаешь о финансовом о финансовой свободе, о финансовом состоянии. Если ты за это несешь ответственность, если строишь планы, если зарабатываешь, если помогаешь другим, вот тогда она становится еще лучше.
Да, ну тогда напутственное слово нашим слушателям в завершении выпуска.
Ну что, друзья, вы будьте радостны всегда, независимо от того, что происходит вокруг. Опять же, все испытания нам даны для того, чтобы мы становились лучше. Вот. И наша задача все это перевалить, перемолоть, в том числе и наши финансовые сложности. И несмотря на то, что если у вас сегодня проблемы с деньгами, я вас уверяю, эти проблемы решатся. То есть надо просто приложить усилия. Надо сделать вполне конкретные вещи. Каждый человек может быть финансово независимым, финансово свободным, богатым. Эта дорога открыта для каждого. Но нужно думать не только о деньгах. Нужно думать и о других вещах, более высоких, более серьезных. И тогда вы будете по-настоящему счастливы, и радость будет все время с вами.
Класс, очень здорово. Спасибо, Дмитрий, большое. Очень приятные, напутственные слова. Думаю, что в наши непростые дни, которые сейчас нахлынывают, все меняется, мир модифицируется, и уж точно есть время и необходимость задуматься о таких больших и великих вещах.
Деловая библиотека.